настало время последней, самой поздней по времени, ну, не считая той трансляции, которая идет чуть ли не всю ночь, трансляции эфира или даже программы, которая выходит на The Breakfast Show. И это точка. Сегодня я, как уже стала традицией, ведущий, но самое главное, здесь, как всегда, не ведущий. Самое главное здесь, что к нам пришли наши замечательные и любимые эксперты. Это Григорий Бакунов.
Да, привет.
Михаил Гуревич.
Привет.
И Оскар Туганбаев.
Всем привет.
Да, и тем, знаете, у нас сегодня достаточно много. И я боюсь, что с первой темой мы просидим чуть ли не половину времени. Я думаю, эта тема...
Давай попробуем.
И это тема, которая, я думаю, сильнее всего интересна нашим слушателям, потому что, когда, получается, в ночь на пятницу или в ночь на четверг, как раз в День России объявили новые санкции против России, и самое интересное вот для нашей программы часть, это та часть, которая касается айтишных санкций, то есть санкций, направленных на российский айти-сектор и на компании, которые этому айти-сектору помогают обходить всякие ограничения. В частности, у всех сразу же возник ажиотаж, что, конечно же, первым делом отключат всем айфоны, но чуть позже люди начали все-таки читать тот самый документ, о котором идет речь, и поняли, что, судя по всему, айфоны отключать не будут. Тем не менее, так как, ну, естественно, подавляющее большинство, судя по всему, даже журналистов не читали документ оригинальный, то у всех остается вопросов и множество. Я думаю, многие ждали нашего с вами, ну, точнее, вашего разъяснения, что же таки произошло.
Ну, смотрите, наверное, мне кажется, я единственный из вас, кто читал этот документ целиком. Ну, потому что сумасшедших обычно мало, а мне было крайне любопытно посмотреть, как эта машина в этот раз начала работать. И о чем, собственно, идет речь? Это документ, выпущенный Минфином, ну, документы, набор санкций, да, набор актов, выпущенный Минфином США, где четко указано, что, значит, требуются дополнительные ограничения в отношении российского, как это, военно-промышленного комплекса, на самом деле, очень такая сложная формулировка, ограничить доступ военно-промышленного комплекса к программному обеспечению и IT-услугам. Вот формулировка такая. При этом там есть новое постановление, ну, такое, типа, более, наверное, более разъясняющее предыдущее действие, где просто напрямую указано, что, значит, есть список услуг, которые запрещается оказывать любому лицу в Российской Федерации. Тут есть важный момент, что это именно относится к резидентам, да, то есть к тем, кто находится в Российской Федерации, а вовсе не обладателю российского паспорта. Значит, там есть... Я сейчас буду по памяти, если что-то забуду, то напоминайте. Значит, первое, это самое важное, это все, что касается подготовки, консультаций, проектной работы и всего такого в области IT. То есть напрямую запрещаются проектные работы с российскими компаниями. Уточню, не только с военными компаниями, а просто прямо конкретно с российскими компаниями и российскими... как это сказать, российскими резидентами. И второй пункт, из-за которого все начали очень сильно переживать, это... то, что запрещается оказание любых IT-услуг по поддержке и облачным сервисам. Но здесь есть важный момент, что люди часто не дочитывают, а там написано вот что. Не запрещено оказывать поддержку и облачные услуги в отношении программного обеспечения, относящегося к управлению предприятием. Управлению предприятиями и компаниями. Ну и там есть там всякие уточнения про то, что туда же попадают, например, все, что касается средств производства и средств проектирования, ну, всякие такие штуки.
CRM-ки все.
Все CRM, все средства а-ля AutoCAD там, и всякие такие штуки. Короче, все, что имеет отношение и может быть использовано для производства.
Гриш, насколько я помню, там еще есть слово дизайн. То есть,
это оно и есть. Это оно,
ну, да,
есть.
Ну, дизайн, ну да, но я имею в виду, что, видимо, фотошопом тоже нельзя пользоваться.
Не, ну видишь, если Photoshop, если Adobe решит, что ими можно использовать для производства, вполне вероятно, что он может на самом деле отключить. Но тут есть важный момент, что, насколько я помню, из России давно нельзя купить Photoshop. Подписку на Photoshop. Photoshop же теперь существует по подписке в основном, и купить ее, насколько я помню, с территории России уже нельзя, довольно давно. Поэтому здесь, ну, ничего нового не произошло.
А какие-нибудь там, не знаю, фильтры для Инстаграма, они не попадают под дизайн?
Фильтры для Инстаграма бесплатные.
На самом деле,
это нельзя? Ну, предоставлять их нельзя?
Они, смотри, тут есть тонкий момент. Там слово дизайн, оно указано в значении проектирования и производства. То есть там просто весь абзац про производство. И если ты этот Инстаграм используешь для того, чтобы производить что-то, связанное с чем-то, находящимся в России, то, наверное, можно. Ну, типа, можно ли притянуть за уши фильтры Инстаграма? Теоретически можно. На деле, я думаю, что никто этим заниматься не будет, потому что там есть еще один важный отдельный пункт о том, что не рекомендуется, значит, типа препятствовать штукам, которые связаны с улучшением как это, социального понимания того, что происходит в стране, а также с полноценным информированием людей о том, ну, как бы, что происходит у них в стране. Там это просто отдельный документ, он косвенно это упомянуто, но это на самом деле упоминание, скорее всего, о том, что давайте не будем закрывать YouTube. Я думаю, что вот логика там такая.
Мне кажется, еще
Да.
важная вещь, что там запретили консалтинг, потому что на самом деле мы...
Да, я, ну, это то, что с самого начала сказал, причем консалтинг в обе стороны, понимаете, да? Нельзя консультировать российские компании о том, что происходит, ну, типа, как правильно что-то делать, и в обратную сторону точно так же. Нельзя покупать этот российский консалтинг, разумеется.
Да, ну, значит, я хотел, во-первых, сказать, что вот Денис сказал, что нам интересно именно IT-акции, а мне, например, очень интересно, как Apple будет, по какому курсу Apple будет предлагать какие-нибудь услуги в App Store для российских граждан. Это, в общем, будет
А
такое.
давай, слушай, а давай, может быть, кто-то проспал, и мы расскажем, как бы, еще, что в этом же наборе разных санкций, по сути, запрещена любая торговля долларом и, как ни странно, евро на территории Российской Федерации. То есть это, на самом деле, автоматически закрывает то, на чем базировался так называемый открытый курс. То есть биржа, которая торгует долларами, по сути.
Московскую биржу и клиринг просто под санкции подложили, и, соответственно, если курс до этого момента определялся путем торгов на бирже, и, соответственно, у государства были возможности каким-то образом влиять, там, вливать деньги на эту биржу, рубли, доллары и так далее, и у всех международных компаний был понятный прозрачный курс, как его определять. То есть, условно говоря, Apple выпускает там что-то новое, например, хардвер какой-то, да, вот она смотрит на курс официальный и определяет, сколько это будет стоить там в России. Или, например, App Store, что нам, наверное, куда более практически важно, сколько будет стоить, по какому курсу, там, не знаю, что такое 0,99 центов, да, за приложение, там, или опять внутренняя валюта какой-то игры, вот сколько это будет в рублях, и оно определяло. И если до этого момента был некий понятный для компании прозрачный исходник, да, то есть источник получения этой информации, то теперь его нет. И Apple может накладывать или придумать сам свой какой-то альтернативный курс, какой он будет непонятно, и кто на него ориентироваться будет тоже непонятно, но это будет такой отдельный игрок.
Миш, Гриш,
Я...
а поправьте меня, мне кажется, что, насколько я слышал, я, может быть, не прав, я так понимаю, что во всем мире курс устанавливается вне биржи. То есть он у нас просто исторически так сложилось, что у нас никто не доверял банкам, которые торговали между собой.
Везде на бирже, везде на бирже. Ну, то
Нет,
есть
нет, нет.
Иран, и в
Господи.
Иране не на бирже, и в России теперь не на бирже, а так в основном-то на бирже.
Нет,
Я
смотрите,
потом загуглю, но мне кажется, нет.
что такое курс устанавливается на бирже? Там же логика же другая. У тебя есть свободная торговля между людьми, и биржа – это централизованное место, в котором ты видишь, по какому курсу люди покупают и продают валюту. Вот вся логика. Поэтому, типа, ну и дальше ты просто, глядя на этот спрос и предложение, ты там как Центробанк или ты как любая другая организация смотришь на этот курс и как-то, ну, на него ориентируешься. Вот. То есть и так происходит во всем мире, где разрешена такая торговля. Ну, видишь, она разрешена не везде.
Ну, в общем, с этим будет интересно. Посмотрим, как к этому готовиться. Я слышал разные мнения. Кто-то совсем апокалипсис предсказывает. Большая часть собеседников говорит, что как-то обойдется. Но я бы хотел обратить внимание вот на это «обойдется». На самом деле мы в очередной раз слышим про то, как нам ничего, мы ничего не чувствуем, ничего не произойдет. Все, что происходит с Россией, это действительно совершенно неповторимый эксперимент. Дело в том, что Россия все-таки, в отличие там, от Ирана, от Северной Кореи, от Китая, была такой интегрированной частью западного мира. То есть мы по всем вопросам были интегрированы, все сервисы у нас были, все услуги и так далее. Иран, на него санкции наложили до того, как интернет, в общем-то, стал массовым. Китай изначально имеет такой мощный внутренний рынок, и ему не так важно ориентироваться на внешний, да, у них есть столько потребителей, что хватит на всех. А, значит, ну, КНДР тоже как бы давно под этими санкциями, а в Россию режут по-живому. И, соответственно, это действительно для, ну, для Запада даже в некоторой степени такая забава. Посмотрите, а что будет с нормальной страной, которую вот загнать за бугор? Честно говоря, когда вот я слышу от россиян о том, что нам ничего не будет, нам ничего не страшно, мне, как израильтянину, страшно. Ну, то есть у нас сейчас есть вот арабо-израильский конфликт, там нам все тоже грозят санкциями, и я с ужасом наблюдаю, потому что, ну, а почему, например, вот вы говорите ВПК, ну, а почему кто-нибудь не решит, что, значит, военно-промышленный комплекс Израиля убивает там палестинцев, тра-та-та, надо наложить на него санкции. И, например, вот нечто подобное. И я с ужасом как бы на это смотрю, и, честно говоря, вот все вот эти истории, которые сейчас вот происходят, это действительно новый, это действительно такое, ну, не забава, тут сложно сказать, что это забава, но это эксперимент. И, честно говоря, очень страшно в нем находиться, и я действительно всем сочувствую.
Сейчас, Миша, я 2 копейки добавлю иллюстрацию к тебе. Значит, у нас прошел замечательный, может быть, и не в курсе, у нас прошел замечательный Санкт-Петербургский международный экономический форум, вот, которым все уши прожужжали. И там были присутствовали 2 президента иностранных государств. Был президент Боливии,
Боливия, да, я видел.
да, и президент Зимбабве. Вот. И мне очень понравилось выступление как раз президента Зимбабве, я внимательно его конспектировал. Значит, он очень хорошо начал, говорит, вот на Россию нам накладывается там, за последние 2 года очень много разных санкций, а мы уже 25 лет находимся под санкциями, и наш опыт может пригодиться России. Так что у нас вот на Санкт-Петербургском экономическом форуме президент Зимбабве предложил поделиться опытом нахождения под санкциями Зимбабве и России.
Слушай, Зимбабве, ну, трудно сравнивать. Зимбабве, на самом деле, как и другие, наверное, страны африканского континента, у них, например, практически не было проводного телефона, у них сразу мобильный. У них мобильный банкинг сразу, потому что не было банков до этого. Они во
Подожди, подожди.
многих...
Не-не-не, у них до этого было очень интересное решение. Ты знаешь, да, наверное? Они расплачивались там телефон, эти, минутами в телефоне.
Да, были, да.
Чудесное время, да.
Вот, то есть в этом отношении все-таки Африка немножко другая история. И, ну, Зимбабве, да, наверное, это опыт. Хотим ли мы этот опыт? Вот еще раз, когда мы говорим, что это нас не касается, на нашу жизнь это никак не влияет, еще как влияет, будет влиять еще больше и нам больнее, чем Ирану или чем Китаю, потому что мы уже были внутри, то есть мы не изначально были за железным каким-то занавесом. У нас все было интегрировано просто максимально возможно. И последствия самые непредсказуемые, то есть они как экологическая катастрофа. Знаете, когда там бывает, ты осушаешь какие-нибудь там болота, и вдруг у тебя там улетают птицы, значит, какие-то другие животные появляются, и ты понимаешь, что тем, что ты вот что-то одно сделал, оно повлияло на картину в целом, на жизнь, на, там, не знаю, на качество жизни, на возможности, на природный мир и так далее. Мы пока не знаем, и вообще весь мир не знает, как повлияют все эти санкции на стране, которая вот часть западного мира была. И поэтому
Но
последствия, да.
наши пропагандисты очень бодро говорят, что это нас, все, что не убивает нас, делает нас сильнее, да? И нас подталкивают к эволюции в сторону юаня. То есть у нас будет курс через юань, и у нас будет очень бодрая торговля с Китаем. И мы наоборот, как раз от этого западного мира, которые также были интегрированы, да, действительно. Но вот они говорят, ну мы живем же без визы и без мастер-карда в России, без проблем. Ну, мы не можем со своей картой мира нигде расплачиваться в мире, да. Вот. Но теперь будем там больше дружить с китайцами.
Ну, ты же
Говорят.
понимаешь, что это все это ложь, да? То есть у всех, кто так или иначе связан с западными, или ездит на Запад, или ему нужны какие-то платежи, он уже давно в Казахстане, там, в Таджикистане, в Армении сделал себе карточки. Теперь вообще банки такие крупные эмитенты, где, наверное, клиентов больше, чем население страны. Вот, и, ну, то есть мы им сделали хорошо, но природу не обманешь. Я понимаю, что есть, знаешь, как эта поговорка, нас ребут, да, а мы крепчаем. Вот, это понятно, но мы не Китай. Китай, ну, 1,5 миллиарда человек, это гигантский внутренний рынок. Вы представляете, я всегда говорю, например, скажут Кока-Коле уйти из России или из Вьетнама, откуда она уйдет? Ну, конечно, из России, да, потому что Вьетнам, там 90 миллионов населения на маленьком клочке земли, и логистика намного проще, там, ну, там нужно там 3-4 завода. А Россия это 150 миллионов, да, 145, на гигантской территории со сложнейшей логистикой и с очень маленьким населением. Мы не Китай, мы вообще не похожи. И
Не знаю, следишь ли ты за нынешними российскими нарративами, но тут очень важно, что может быть, конечно, очень сложная страна, зато четвертая экономика мира. Четвертая экономика. Я каждый раз, когда это слышу, мне прямо очень интересно, как люди это считают. Очень любопытно.
Паритет, по паритету. Наш
Кстати,
паритет.
у
Потому
нас
что
сейчас...
мы не знаем, где аукнется. Я думаю, что мы через год там, условно говоря, даже не через полгода, а через год только увидим, где начало, как бы, где вот, где это ёкнуло.
Мне кажется, ты очень спешишь, что через год всего. Я, знаешь, когда вся эта вот катавасия с санкциями началась, я начал смотреть, ну, тоже начал возмущаться, что кажется, что санкции не работают. Ну, потому что мы все так или иначе смотрим одни и те же источники, и в них кажется, что все эти санкции, они какие-то очень такие поверхностные, да? А потом я пошел посмотреть, как работают санкции в отношении Ирана. И там очень хорошо видно, что санкции по-настоящему вступили в полную силу через 8 лет после того, как первые были наложены. У них чудовищный отложенный эффект. И на самом деле то, что сейчас происходит, ну, это как, знаете, неприятная ассоциация, но во многих болезнях перед наступлением более тяжелой фазы сначала, ну, проявляется такое облегчение. Кажется, что, о, наконец-то полегче стало, температура спала. Ну, температура спала, потому что организм перестал болеть, перестал бороться. Но болезнь-то никуда не ушла. И вот с санкциями такая история. Они, к сожалению, никуда не уходят. И, ну, как бы можно фантазировать о том, что вот, типа, не знаю, завтра кончится война, и санкции снимут. Но на самом деле нет. Их снимать тоже будут десятками лет.
Джексон Веника сняли когда там в 2009-2010 году. И самое интересное, что Джексон Веник, которые были наложены санкции на Советский Союз за препятствие свободному передвижению евреев, ну, в общем, за евреев, их же, когда Советский Союз развалился, то эти санкции остались на каждой из бывших советских республик и снимали по каждой бывшей советской республике отдельно. Так что в 2011 году, там, кажется, последние санкции Веника по республикам отменили. И да, это уже давно евреи, как бы, там 20 лет, как кто хотел, мог уехать и так далее. Это уже не важно. Это правда.
А там ведь еще и не санкции были. Это же была, ну, поправка к закону о
Ну
торговле.
да.
Всего
Да. А
лишь
здесь...
малюсенькая штука. Да.
Здесь она касалась в первую очередь IT как раз и электроники. То есть нам запрещали поставлять технологии. И я думаю, что это очень сильно отразилось, с одной стороны, это очень негативно отразилось на нашей электронике. С другой стороны, мы разработали свои процессоры. Вы же отлично знаете, что у нас было два прекрасных процессора разработки Советского Союза. Один, правда, был полностью скопирован, по-моему, с Декта, вот, а второй был наш, который в микроше стоял. Прям пуленепробиваемый, огромный, прекрасный процессор.
Пули
Слушай, ну да.
непробиваемые, это хорошее, да, с
Слушайте,
ручками для переноски.
ну, во-первых, как я и предполагал, что...
А мы это мы еще не закончили. Подожди, это
Да!
еще мы еще не закончили. Потому что
Да, но...
никто из нас не вспомнил, что. Да, давай, давай, говори.
Я просто вскину свои 2 копейки, так как я житель Зеленограда и общался, ну, я долго жил в Зеленограде и много общался с людьми, которые тогда и процессоры эти разрабатывали, и станки эти завозили. Ну, это ж прям супер интересная тема, в которой, если углубиться, то понятно, что да, завести что-то можно, но штучно. И ты после этого стоишь перед выбором, либо на этой штуке что-то производить, либо ее в ноль разбирать и понимать, как она работает. Все.
Кстати, да, я помню, я занимался программированием в 80-х годах, и был такой журнал «Информатика и образование», по-моему, тогда. Вот, и там публиковали скрытые, недокументированные возможности вот как раз процессоров, на которых делали БК-0010, БК-0011. Они были дектовские, но скопированы иностранцами, с иностранных процессоров. И люди, которые исследовали этот процессор, они периодически что-то новое узнавали. А вы знаете, что если вот в этот регистр записать вот такое число, то значит можно из пьезодинамика сделать вот такой вот звук. Там появился речевой генератор на БК и так далее. То есть они потихоньку-потихоньку узнавали все новое и новое. То есть этот журнал фактически становился некой инструкцией к применению этому процессу.
Ну, безусловно, как бы в те времена в разных странах многие ковырялись в этом всем, это было крайне интересно. На самом деле, если честно, поправка Джексона Веника мало повлияла конкретно на айтишную сторону, гораздо больше повлияла вообще в целом на торговлю. И, ну, мне прямо интересно, вы знаете, да, что какая была первая страна, с которой сняли, ну, как бы их же наложили на все страны СНГ, какую первую страну освободили от действия этой поправки?
То есть Украина
Не-не. Киргизия.
или Киргизия?
Киргизия. Киргизия и Грузия, они одновременно в 2000 году внезапно стали в этом смысле свободными. Там была такая история. США пытались, даже не так, США и Европа пытались восстановить так называемый Великий Шелковый Путь, чтобы проходить
А в Киргизии же была военная база даже американцев.
Да,
Они...
конечно, конечно. Ну, в общем, короче, там через эти страны проходил этот так называемый Великий Шелковый путь, и их по этому поводу освободили. А всех остальных уже значительно позднее. И вот в России с Молдавией в 2012 году только. Так вот, санкции эти, они, к сожалению, быстро не снимутся. Ну, я не вижу способа, как их могут вообще быстро снять. То
Европейские
есть...
могут быстрее, а вот американские точно надолго.
Проблема в том, что американские самые страшные. Как ни странно, как ни странно. Вот. И возвращаясь обратно к нашей айтишной стороне, многие, когда прочитали вот эти новости про то, что там появился прецедент, что на одну из компаний наложили там санкции, несмотря на то, что она напрямую с военно-промышленным комплексом не взаимодействовала, но все равно, ну как там, знаете, да, традиционная история, дубайская прослойка, через которую все это работает, и в результате там и были оштрафованы, арестованы счета, и все подряд было сделано, прям по-настоящему санкции вступили в силу. Многие испугались, и по этому поводу вдруг, ну, а тут внезапно произошло еще одно событие, я думаю, что оно не связано, но тем не менее, есть такая суперпопулярная программа для общения внутри компании и предприятия, называется Slack,
Да.
и в Slack, да, и в Slack, который в прошлом году, кстати, еще в 2022 году объявил о том, что все, он уходит из России, с россиянами не работает, и деньги из России действительно, ну, оплатить услуги этого мессенджера нельзя было из России. Но сейчас они выпустили второе заявление, в котором написали, что все, теперь, если вы имеете отношение к России, они начали прям активно банить пользователей. Если вы имеете отношение к России или работаете с территории России, то мы закрываем ваши аккаунты. И у вас, и когда закрывают аккаунт, у вас есть 30 дней, но вообще официально объявлено, если я правильно помню, что они с 1 сентября будут это делать в автоматическом режиме, потому
Да,
что
но это,
новые...
кстати, это вот то, что говорит о том, что вообще вопрос влияния этих санкций в реальном виде на частных пользователей мы увидим, и он будет зависеть от того, как санкции истолкуют вендоры и вообще как бы представители, те, кто дают услуги. Вот как они, кто во что гораст, кто как посчитает, так и во многом и будет.
Конечно,
То есть
конечно. И тут...
я правильно понимаю, что это очень сильно затронет международные компании, которые имеют представительство в России, если они еще продолжат работать в России? Потому что Slack, насколько я понимаю, он в основном ну, иностранные компании пользуются. Здесь у нас не очень
Нет,
распространено.
очень много.
Нет,
Очень
нет,
много
нет.
российских компаний пользовались.
Почти все российские компании, которые большие айтишные, так или иначе к Slack прикасались и с ним работали.
Там такой IP-шка был удобный просто, и все, там любые сервисы можно было подключить, и статистика, и CRM-ку, ну, голосовые, понятные видеоразговоры, то есть у тебя просто был такой интегрированный продукт, который для всего.
Да, все так и есть. Это на самом деле самый популярный корпоративный мессенджер, в смысле мессенджер для общения внутри компаний. Он такой индустриальный стандарт. И, ну, было много российских компаний, которые, я знаю, брали там, ну, искали, как обычно, киргизские еще какие-нибудь карточки и с них оплачивали. Но в Slack работают довольно продвинутые ребята. И они начали просто по IP-адресам смотреть на это все, по геолокации с клиента, ну и так далее. То есть вот по всем признакам, когда они видят, что много пользователей, там несколько пользователей в своем Slack работают из России, в этот момент тебе просто присылают уведомление, что в течение 30 дней твой аккаунт твоей компании, не этого конкретного человека, будет, ну, закрыт. Не понимаю я, связано ли это с новыми санкциями или нет. Мне кажется, скорее нет, чем да. Но думаю, сейчас многие американские компании, Slack это все-таки американская компания, которая, кстати, с российскими, ну, с фаундерами, приехавшими из России, с одним из
Да.
фаундеров, приехавших из России.
И такие обычно боятся больше всего, потому что и так у них есть как бы риски, поэтому тут вообще они и к инвесторам относятся с скепсисом и с проверкой, и вот стараются отстроиться, потому что и так есть риски.
Все так, все так. Но я думаю, что многие компании сейчас будут перестраховываться. Часто мы в отношении России говорим, да, что в России есть много самоцензуры, а в Штатах и во многих других странах есть самосанкции. В смысле, они просто сами оценивая риски, считают, что овчинка выделки не стоит, и закрываются вот так, как это делает Slack. Мне в этом решении Slack, знаете, у меня есть такая нотка злорадства в этом, потому что я прям раздражался очень, когда в 2022 году приходили там россияне во все места и кричали: да вот же, смотрите, он Slack сказал, что будет уходить, а он никуда не уходит, потому что денежки-то не пахнут, денежки-то нужны. Ну вот посмотрим, что сейчас будет происходить. Пахнут ли денежки и всякое такое. Но в целом сейчас вот то, что происходит в России, мне кажется, что с наличием вот этих санкций и вот с тем, о чем Миша говорит, что сейчас очень интересно, как эти новые санкции, как они будут выглядеть в новое время. Все это выглядит для меня как, помните, у гражданской обороны есть такой длиннющий трек, называется «Русское поле экспериментов». там, где вечность пахнет нефтью, и вот это вот все. Вот прям, ну, я тут недавно ее внезапно переслушал, настолько похоже, а это, понимаете, песня 88-го года. Не то чтобы она пророческая была, но кажется, что, ну, действительно, мы сейчас наблюдаем, как вот разворачивается это самое русское поле экспериментов. Страшненько.
Слушайте, но я ведь на самом деле про Slack добавлял тему именно из категории того, что, ну, во-первых, да, они уже второй раз хлопают дверью, а во-вторых, еще же достаточно много компаний, та же Jira, которая хоть как-то допредставлена на российском рынке. Та же история с недавним Docker Hub, который вначале заблокировал Россию, а потом, соответственно, когда это отдельный разговор о том, что некоторые российские пользователи сказали, нужно биться за свои права, и добились того, чтобы разблокировали в Docker Hub все, кроме Крыма. А, ну, вот получается, что все эти компании, которые, ну, как бы сами громко заявляли, ну, часть заявляла, часть нет, о том, что нужно что-то делать, только вот сейчас, вот после санкций, будут думать, что делать. Я правильно понимаю?
Ну, не то, что будет думать, они просто, когда привлекают инвестиции, ну, компания, ну, Slack – это публичная компания, у нее есть риски, соответственно, они оценивают риски, сидят юристы, смотрят, говорят, а вот может ли нам прилететь что-то в связи вот с этим? А понятное дело, когда есть русские, особенно фаундеры, говорят, что прав, они особенно смотрят на все, что связано с Россией. И говорят, да, вот здесь есть риск, пожалуйста, давайте от него избавимся, ну, потому что это… Риск не привлечь деньги, риск не получить клиентов западных, да, там, ну, для стартапов важно, если они B2B, чтобы с кем-то работать, а там тоже проверяют компанию. А когда ты публичная компания, то риск не получить иск, потому что твое, как бы, колебание твоей стоимости акций, ну, не выгодно тебе за какое-то количество даже клиентов в России такие колебания своего биржевой стоимости. Не стоит того. Да,
ну, наверняка есть компании, которым это выгодно, и которые останутся, и которые будут много раз объяснять, почему нет, и потом, возможно, даже судиться, потому что им это выгодно. Но большая часть публичных компаний рискуют чудовищно, и думаю, что большая часть компаний, которые торгуются на NASDAQ и при этом не занимают эту позицию, про которую я говорил, про информирование общества и всякое такое, ну, то есть это не Apple, не Google, там, не Microsoft, наверное, а вот все компании, которые производят софт именно для компаний, корпораций, вот, скорее всего, они все сейчас будут сильно задумываться и потихоньку отползать. Собственно, это уже начало происходить довольно давно. В 22-м году уже ушли, там, ушел Schlumberger, ушли многие другие компании, которые производят софт для промышленности, для предприятий. И ушли нормально, в смысле, без каких-то там эксцессов. Честно сказал, что все, ребят, до свидания. Как бы мы не говорим вам прощайте, в смысле, никто ничего резко не обрубает, вот у нас закончились ваши контракты, новые не продляются. И, ну, кажется, что это просто будет сейчас какая-то такая общая практика. Без скандала спокойно отключаться от этого всего.
Да, причем у нас интересные вещи не внутри России сейчас это хорошо видно, так как у нас разрешили вот этот параллельный серый импорт, и разрешили воровать все, что хочешь, да, вот на Рутюбе можно смотреть новинки кино, вот блокбастеры, которые выходят значит, во всем мире, они у нас выходят и в кинотеатрах под всякими сложными схемами, но они стали появляться на наших сайтах, потому что сейчас уже можно там грабь убивай там и с гусями все нехорошее делать. Вот, вот сейчас вот на этой неделе Coca-Cola продлила регистрацию своих товарных знаков на свои напитки. У них закончились сроки, они заново подали, значит, и они, значит, на 3 года заново зарегистрировались. А Starbucks, который ушел, они сейчас тоже начали продлевать свои товарные знаки, но выяснилось, что Star Coffee за это время запатентовал Юнусов, по-моему, Тимати, короче. Да. Вот. Предприниматель, да, он Star Coffee ему теперь принадлежит. Вот. И я так думаю, что у нас скоро появится, ну, понятно, что у нас там добрые колы, классные колы, там это все у нас полно всякой колы. Вот, собственно, приходишь, и там, ну, разных видов фантастик, это вместо фанты там и так далее, всяких напитков. И я думаю, что нам сейчас будут разрешать воровать вообще все, в том числе какие-то, ну, айтишные продукты точно.
У нас там в чате есть вопрос, который я слышу в любой такой дискуссии. Вы забыли про... Татьяна пишет, вы забыли про главную цель – остановка войны и победа Украины. Это-то как повлияет? Да вы понимаете, все же влияет по капельке. В смысле, нет такого, что, о, мы придумали какие-то санкции, которые точно сейчас остановят войну. Нет, но если посчитать, ну, давайте, если представить себе логику, которая есть за санкциями, в среднем за санкциями логики никакой такой нет. Там нет такой логики, которая мы сейчас напрямую приведет к победе Украины. Нет, но это очевидно влияет на общую экономику в стране. И чем хуже с экономикой, тем сложнее производство вооружения. И тем сложнее, казалось бы, дальше продолжать эту войну. Если бы не одно «но». Тут в чате нам подсказывают еще один анекдот. Помните, как это? Сыну, знаешь, мне уменьшили зарплату. Папа, это значит, что ты будешь меньше пить? Нет, это значит, что ты будешь меньше есть. Но я думаю, не думаю, что в результате этих санкций меньше будет тратиться на войну. Но гораздо хуже будет в остальной части экономики. Ну, не знаю, у меня такое субъективное ощущение, что большая часть этих санкций как бы подталкивает народ к смене власти. Другое дело, что там, кто санкции придумывает, они не очень понимают, как этот механизм смены власти может работать ну, в таких странах, как Россия, как Беларусь, то есть, где никакого простого способа смены власти нет.
Слушайте, давайте уходить с этой темы и уходить с нее
Давай.
через, на мой взгляд, весьма комичную. Конечно, да, это пока слухи, какой-то подробной информации нету, но по Китаю ходят слухи, что Huawei, тот самый изготовитель, ну, в первую очередь это изготовитель сетевого оборудования, серверов, и во вторую очередь это изготовитель там, телефончиков и всего прочего подобного. Так вот, в Китае ходят слухи, что Huawei стал самым крупным импортером говядины в Китае. И тут слухи расходятся. С одной стороны, предполагают, что это из-за санкций, наложенных на Huawei, который не может просто деньгами в результате брать, ну, во всяком случае, долларами. А с другой стороны, тут еще накладывается тот факт, что говядина, судя по всему, аргентинская. В Аргентине такая инфляция, что песо никому не нужны. Huawei хочет доллары, доллары нельзя. И в подтверждении этих слухов есть факт, что на официальном сайте Huawei в Китае, в Huawei Mall, таки появился раздел с едой, и там таки есть аргентинская, прекраснейшая аргентинская говядина.
У нас и Беларусь крупнейший поставщик креветок.
Да. Вот Великое Белорусское море, там и креветки, и осьминоги, там все вообще живет. Я думаю, что тут действительно все так, как ты рассказал, в смысле, что все сильно проще. Был огромный клиент в Аргентине, который не нашел способа, как расплатиться, потому что на Huawei лежат санкции, и расплатиться долларом нельзя, а песо, ну, действительно никому не нужен. Это с одной стороны. А с другой стороны, как мне видится, я сейчас, вот когда я новость эту прочитал, подумал, что очень логично, потому что в Китае действительно последние несколько лет растет популярность говядины, особенно говядины мраморной, которую они, собственно, и завозят из Аргентины. Стоит это бешеных денег. И, ну, какая разница? Есть золото, которое ты продаешь, а есть стейки, которые ты продаешь. Если ты успеваешь их продавать, это все то же самое, те же самые деньги.
И поразительно, что стейки, они, ну, у них же ограниченный срок жизни, правильно? То есть, ну, мясо стухнет. Так вот, продолжительность жизни стейка существенно превышает продолжительность устойчивости песо. Вот альтернатива, да? То есть, как бы песо, у нее жизнь короче, чем у жизни у мраморной говядины. И это, в общем, да, действительно, это продолжение нашей прошлой темы. Как бы, когда вот у тебя есть санкционный режим, когда у тебя есть нехватка долларов, а это тоже побочный эффект, когда у тебя нету биржи, нет свободного обращения, то и с долларами, в общем, возникает проблема, то как бы то на экспорт пойдет, как там было у несчастного случая, и если не будет спроса на нефть, то на экспорт пойдет наша
Наша
кровь.
кровь.
Вот. Ну, в данном случае наша не наша, а аргентинская мраморная говядина.
Ну, кстати, на радио было интервью с одним банкиром нашим, который очень озадаченно сказал, что у них из-за перевода потоков нефтепродуктов на Индию, у них теперь огромное количество рупий, которые они не знают, куда
Да,
девать. Потому
да.
что у нас очень много рупий, говорит, мы теперь ищем, что можно покупать в Индии. Ну, ну, очень много этих денег, и непонятно, что покупать. Ну, не чай же там, а что?
Бартер, бартер наше все, в общем, как бы,
Индийские телефоны есть же эти, Микромаксы они как
Не, ну
называются?
там фарма крутая в Индии, что там. Там много чего можно покупать.
В
Вот.
Индии
Нет.
много чего можно покупать, но смотрите, но это же очень интересный момент, да? К вопросу об откате куда-то в далекие времена. Доллар действительно стал мировой валютой, это давно произошло. Попытки евро его догнать, они как бы тоже давно существуют, но тем не менее. Доллар – это мировая валюта. И когда тебе запрещают пользоваться мировой валютой, а ты хочешь участвовать в мировой торговле, тебе остается то, что было до денег, то есть бартер. Есть такой натуральный обмен, это называется. Ну, я, если честно, не вижу в этом ничего удивительного. И больше того, я считаю, что в случае с Huawei они нашли прекрасный выход из создавшейся ситуации. Я
Ну,
прям не сомневаюсь, что они даже заработали больше, чем могли бы, если бы продавали за доллар в этой ситуации.
да, я думаю, с этим со скидочкой мясо подают.
Конечно,
Мне
конечно.
понравилось то, что, значит, по данным на момент публикации репортажа, значит, Reuters, президентом вот этой компании, которая говядину торгует, был 44-летний сын хозяина компании, а финансовый директор Huawei, Мэн Уанчжоу, тоже числился сотрудником, значит, этой компании. То есть там, в принципе, руководство корпорации торгует мясом, все нормально. И даже есть специальный бренд. Вполне.
Да. У нас в чате разразилась тут отличная дискуссия. Я напоминаю на всякий случай, если вы нас смотрите в записи, что у нас есть чат, который во время прямого эфира очень даже действует, и там много интересных сообщений часто бывает. Не все они адекватные, но многие из них довольно любопытные. И там очень интересная дискуссия о том, что буквально Кока-Кола никуда не ушла. Вот смотрите, у нас есть 6-7 разных видов колы. Вот, например, добрая кола, если она производится на том же заводе, теми же людьми, из тех же материалов. Понимаете, это как в истории про завод, который производил «Жигули», когда на его месте построили большую фабрику по производству «Мерседесов», и сидит его бывший директор на холме, ну, как бы смотрит, как бы на первые выезжающие машины, а там они кривые, косые, не едут. И он говорит: ну, я же вам говорил, место проклято, а вы руки из жопы, руки из жопы. Вот тут такая же история. Я боюсь, что просто место проклято уже. В том смысле, что, ну, не надо сравнивать те товары, рецептура которых выверялась многими годами,
И
и
контроль,
конкуренция.
над
Да-да,
которой. Это не
конечно,
только
конечно.
рецептура, а вот постоянный контроль, контроль производства, производственного цикла. Это очень важно.
Это, знаете, это очень легко ведь сказать, что у нас нет айфонов, но мы покупаем телефоны, которые производятся на той же самой фабрике, на Foxconn. На Foxconn, кроме айфонов, производится еще несколько десятков разных моделей и огромное количество нонейм, ну, прям вот таких совершенно непонятного происхождения телефонов. Но контроль за производством, контроль за качеством, тонкая рецептура и все вот это вот, оно на самом деле дает нам, ну, следующего уровня, что ли, товары. Когда этого контроля нет, вы получаете то, что вы получаете. Я рад, что у вас все это есть, в смысле, без сарказма, рад, что у вас все это есть, и рад, что вы всем этим довольны. Я за свою жизнь попробовал много разных кол, пока, к сожалению, кола и пепси, в смысле, кока-кола и пепси лидируют с большим отрывом, очень
А
большим.
добрая кола вообще не похожа на кока-колу. Я пробовал много раз. Я думаю, ну как же так?
Зачем?
Тот же
Оскар,
завод.
зачем ты пробовал ее больше, чем один раз?
Но я думаю, что они научатся.
Не, он думал, что производственный процесс, опять же, к вопросу, что может он попадет на лучшую партию. Нет, там все партии будут так или иначе. Ну, слушайте,
Ох.
сначала говорят, ну, как бы Кока-Кола, вот рецептура та же, но уже мы можем сэкономить на обертке. После того, как мы сэкономили на обертке, ну, мы можем сэкономить на этом, там, вкусовом каком-нибудь ингредиенте, на этом. Ну, как бы, ну, работает же, ну, люди же, people хавает, и все. И оно как бы вот так вот оно в ноль и уходит. Ну, а Huawei молодцы. Да,
Слушайте,
да.
раз мы оказались в том месте, где мы напоминаем, что у трансляции есть чат, тогда нужно еще напомнить, что у трансляции есть замечательнейшая кнопочка. Это такая большой палец вверх. На него нужно обязательно нажать. Она называется лайк. Обязательно нажмите на лайк, это первое. И обязательно подпишитесь, если вы не подписаны. Это тоже второе. И в этом месте я все-таки предлагаю от всех этих санкций перейти уже к более другим темам, если вы, конечно, не против.
Лайки это не православно. Православно говорит нравлики.
Нравлики, отлично.
Сказал
Слушайте.
человек с самым православным из нас
Да.
лицом, обратите внимание.
Слушайте, тут надо сказать, что у нас есть тема, которая уже тянется и тянется, и мы за ней с любопытством наблюдаем и наблюдаем. Это суд против Google. Если кто не знает, что такое Google, Google это в первую очередь не поисковик, это в первую очередь большая рекламная, самая крупная в мире рекламная кампания. И, соответственно, из-за этой ее крупности, да и не только из-за рекламной части, но в принципе из-за крупности Google, очень сильно возбудилась американская антимонопольная служба. И Google попытался подать некоторое время тому назад ходатайство об отказе в судебном разбирательстве, потому что, ну, потому что не хочется, как бы. Но в результате судья из Вирджинии сказал, что тут такая ситуация, что без судебного разбирательства мы такие из ситуации не выйдем. И такие нужно что-то делать, потому что Google реально монополист в сфере рекламы сейчас, но чуть ли не самый крупный в мире.
Но он точно не самый крупный в мире, в смысле, он, наверное, один из, в смысле, в разных регионах по-разному. И слово «монополист», наверное, здесь не очень подходит. Это игрок, занимающий доминирующее положение. Есть такая стандартная формулировка. Она очень четкая, потому что это не означает, что Google захватил все. Это всего лишь означает, что он один из самых больших игроков. И я в который раз это объясняю. Я прям знаю, что люди в Восточной Европе, включая Россию, не очень понимают, что так, в чем проблема вообще всей этой монополии там, и доминирующего положения. Никто не судит Google за то, что они стали большими. Нет в этом проблемы. Проблема в том, что есть очень четкая формулировка. Злоупотребление доминирующим положением. Когда ты становишься слишком большим, на тебя накладываются некоторые ограничения, которые нужны для того, чтобы продолжал существовать свободный рынок. И самое злостное нарушение здесь называется, это cross-markets, так называемое. Это когда ты злоупотребляешь доминирующим положением на одном рынке для того, чтобы начать занимать доминирующее положение на другом. Например, у Гугла есть огромный поиск, который с большим отрывом номер один во всем мире. И когда он с помощью этого инструмента, а именно с помощью своего поиска, добивается того, что в отношении, например, не знаю, рекламы или в отношении видеосервисов или в отношении торговых сервисов конкурентов, у конкурентов нет шанса выиграть, потому что они не владеют такого размера поиска. И вот это вот влияние одного рынка на другой, это напрямую запрещенная штука во всех странах, которые я знаю, просто потому что это вредит в конечном итоге потребителю. Самый простой пример, который я могу показать, если вы понимаете, да, как это работает. Когда вы владеете одним рынком, вы можете захватить второй, потом третий, пятый, десятый, и в конце концов построить корпорацию, которая владеет всем. Сразу после этого вы можете сказать: все, теперь я владею всем, и с завтрашнего дня вы все должны мне отдавать, не знаю, там, 30% своих доходов или там 50% своих доходов, ну, потому что у вас нет больше шансов, у нас нет возможности купить что-то в другом месте. Так вот, возвращаясь к истории с Гуглом, утверждается, что Google сильно злоупотребляет своим доминирующим положением на рынке рекламы, особенно при сочетании всего этого с доминирующим положением на рынке операционных систем, в данном случае имеется в виду Android, и поисковых систем, он на самом деле производит много незаконных действий. Google попытался сказать, что никакого повода для этого нет, ведь кроме нас на рекламном рынке существует еще Microsoft, Facebook и разные другие компании, на что судья разумно заметил, что даже для того, чтобы разобраться в этом, все равно нужно антимонопольное слушание. То есть без суда в этой ситуации не обойтись. Вот вся на самом деле новость.
Слушайте,
я бы добавил туда.
Можно я быстро вклинюсь? Вот мы здесь, типа, как бы хорошо разбираемся в технологиях. Вот давайте просто поймем, кто из нас не пользуется гугловым поиском. Ну, я вот перешел где-то с год тому назад на Каги. Нет, на Каги не так давно, но перешел. А вы?
Я Яндексом пользовался и пользуюсь всегда.
Я Гуглом.
Ну вот ты, Миша, ты единственный из нас, кто продолжает пользоваться Гуглом, потому что я тоже на Каги. Каги, кто не знает, это платный поисковый сервис. Он на самом деле глобально по качеству от Гугла не сильно отличается, но он напоминает тот Гугл, которым он был 10 лет назад.
Изначально. Ну да, я пока Гуглом. Я думал об этом, пока решил, что мне это еще раз. Хотя вот в последнее время я просто смотрю, как Google новости, а мне они важны, это просто ад какой-то. Он мне вообще перестал новости давать. То есть ты вот заходишь в Google новости, и тебе просто не выдается никакие новости. Вот, надо что-то с этим делать, так что, может быть, я в этом отношении и приму решение. Я просто что хотел сказать, что это вот этот суд, там главный плюс Гугла, что они смогли добиться, что там не будет суда присяжных, это прямо для них победа, потому что, ну, суд присяжных, понятное дело, что Big Evil, так сказать, Big Brother, надо, значит, засудить. Все-таки, когда просто судья, то, значит, гигант думает, что как-то он обойдется малой кровью. Но одновременно, да, ожидается еще решение по другому суду, по тому, что Google тратит, значит, более 20 миллиардов долларов в год на то, что на блокирование конкуренции на рынке поисковых этих самых систем. Здесь нужно понимать, что когда ты такой большой, как Google, ты можешь просто скупать на корню всех начинающих интересных, значит, все интересные стартапы по поиску, соответственно, брать людей на работу и заодно убивать потенциальных конкурентов. И это действительно для любого рынка огромная опасность. И Google этим, судя по всему, занимался. Но выводы по вот суду по поводу, значит, незаконной монополии на поисковом рынке будет примерно тоже в начале сентября приниматься. То есть пока судья думает, видимо, это как-то они... Вот будет два суда, два решения прямо очень рядом.
Вообще, я считаю, что это очень полезная история, потому что я вот специально интересовался. У нас пару лет назад ввели антимонопольное решение о том, что у новых телефонов Android, да, можно при установке, значит, выбирать принудительно поисковую систему, то есть не обязательно Google, он предлагает там Яндекс, Mail, там еще что-то, и предустанавливается, сразу предлагается несколько российских приложений. И в первый же год поисковая доля Яндекса на мобильных устройствах выросла на 12%. И только из-за того, что им дали возможность, ну, пользователям выбирать, что не только Google, а можно выбирать Яндекс, и у них сразу за год на 12% выросла поисковая доля. И они на
Все
первом
так.
месте, кстати. Они сейчас обгоняют Google, ну, в России.
А, опять
Ну,
обгоняет, да? Потому что
да,
там...
обгоняют.
Видишь, все зависит от того, как считать. Если считать на мобильных, то нет, не обгоняют. Если считать с десктопами, то да, наверное, близки к тому, чтобы быть существенно. Ну, типа там, разница там не очень большая, если сумму совокупно все считать. Вот. Ну, и было бы удивительно, да, если
Да, там,
бы...
по-моему, 57 у Яндекса, 49 типа у Гугла, как так?
Что-то типа того, я думаю. И было бы удивительно, если было нет. Вообще удивительно, когда это не так. У Яндекса же, ну, очень большое выигрышное положение в этой ситуации. Они находятся внутри страны и могут там и рекламу устраивать, и все что угодно делать. Для Гугла это, конечно, сейчас не особенно доступно, но у Гугла есть другой большой плюс. Он не находится на территории России. И в этом смысле я вот каждый раз, когда все говорят там про YouTube и конкуренцию его с любыми другими внутренними игроками, всем хочу напомнить, что внутри страны, внутри России создан очень интересный прецедент. Там у как бы не локального сервиса есть огромное преимущество, заключающееся в том, что он не локальный, он не следует там локальному законодательству на 100% так, как от него бы этого хотели. В результате созданы неравные условия, в которых, ну, конечно, YouTube пока будет выигрывать до тех пор, пока ему позволяют делать все, что захочется.
Это потрясающе, потому что на самом деле IT-индустрия в России это была единственная отрасль, где люди предпочитали отечественного производителя. Вот до
А знаешь,
недавнего
как это
времени.
сложилось? Я в какой-то момент вот анализировал это, мне кажется, ты со мной согласишься. Слишком долго российское правительство не видело проблемы и угрозы в российском IT. И там была казачья вольница, где люди действительно строили бизнес, так как его строили во всем мире. Ну вот, типа образец. Вот в одной отдельно взятой индустрии, которая никому не была интересна долгое время, удалось построить сильные, крутые компании. Мне
Абсолютно,
кажется,
да,
мало где
согласен.
так.
Причем интересно, что интернет прямо гнался за правительством, говорил, ну признайте, вот же мы. Но когда правительство нас признало, мало не показалось. Но действительно, люди же предпочитают, там, не знаю, джинсы американские, машины немецкие, а интернет-сервисы настолько русские, что даже Аська в какой-то момент стала мейл-рушной русской,
Да,
значит,
да.
Аськой. Да? То есть, как бы, потому что если это отечественный, как бы, сервис, то да, мы понимаем, мы им с удовольствием пользуемся. И это была действительно уникальная индустрия, а сейчас мы видим, что пошло как бы, ну, как все теперь.
Да.
Давайте пойдем дальше, потому что у нас есть суд еще над одним крупным IT-гигантом, а точнее над Apple, и там вообще достаточно любопытная история, потому что в суд подало всего две женщины, но на самом деле это коллективный иск от лица 12 тысяч действующих и бывших сотрудниц Apple. И вот что называется, сравните проблемы у себя и у них. Потому что в иске говорится о том, что в компании Apple реально существует то, что называется gender pay gap. Ну, то есть разница в оплате между сотрудниками мужчинами и сотрудниками женщинами. Ну и плюс дополнительно рассказывается в иске и уверяют, что были случаи, когда сотрудницы обращались к своим HR-специалистам, ну, кадровикам, скажем так, с просьбой разобраться, что происходит, почему я получаю меньше, и вместо разбора получали всевозможные, ну, как бы, наказания, скажем так. И вот как бы интересно, Apple, которая суперактивно пытается на всех своих презентациях и везде говорить про diversity, тем не менее, тоже страдает тем же самым грехом, который как бы страдают практически 100% компаний, получается.
Ну,
Я
еще...
не оправдывая Apple, хочу сказать, из той же статьи привести какое-то там псевдообъяснение, что они там, оправдываясь, говорят, что зарплата при поступлении на работу в Apple учитывает зарплату в предыдущем месте работы. И что, дескать, они Ну, просто они, это являются производные от предыдущего ожидания. Это как бы размазывает ответственность на все компании.
Нет, это как раз вот этот есть момент, что незаконно спрашивают, сколько вы получали на прошлой работе, и, соответственно, люди говорят, а меня спрашивали, и, соответственно, как бы нарушили закон, и я подозреваю, что я получаю меньше денег, потому что меня при приеме на работе незаконно спросили, сколько у меня была зарплата в прошлом месяце. То есть это такая игра уже с юридической, просто знанием юридических моментов. Я хочу вам сказать, что я просто немножко посмотрел по поводу гендерных всех дискриминаций. Ну, конечно, самая прикольная новость, она уже 5-летней давности, но не потеряла своей актуальности. Google проверил зарплаты сотрудников и обнаружил признаки дискриминации мужчин в компании. Значит, что они там платили на сколько-то процентов мужчинам меньше, это в 2019 году. Но Google исправился, и в прошлом году он уже был осужден как раз потому, что тоже недоплачивал женщин. Вот, да, я вижу, октябрь прошлого года заплатил $1 миллион штраф за гендерную дискриминацию, за то, что там женщине-руководителю предложили низкую должность и зарплату меньше, чем у мужчины с меньшим опытом работы. Так что, ну, штормит компания из стороны в сторону.
А тут, знаете, вообще, в принципе, очень сложная тема, потому что мы сейчас находимся в стадии, ну, глядя на американские компании, потому что в Европе это не так остро чувствуется, мы сейчас находимся в стадии, когда демократия и продвижение развития общества происходит за счет преувеличения значимости меньшинства. Это я сейчас не пытаюсь сказать, что такой проблемы нет. Хочу сказать, что сейчас в ситуации, когда приходит женщина и говорит, мне недоплачивают, приходит компания и говорит, нет, мы доплачиваем, суд всегда встанет на сторону женщины просто потому, что сейчас туда движется общество. И я почему сказал, что на самом деле не надо говорить, что Apple недоплачивает. Надо посмотреть за тем, чем закончится суд. Потому что, насколько я знаю, такого масштабного суда еще не было. Это не коллективный иск пока. Это иск от двух конкретных женщин в Apple. Но если вдруг случится так, что Apple проиграет и вынужден будет заплатить, даже в досудебном порядке, можно насчитать там от 12 до 15 тысяч потенциальных исков к Apple от разных женщин, которые до этого работали в компании. То есть на самом деле цифры, которые деньги, которые может потерять Apple, просто чудовищные. И поэтому Apple будет биться до последнего, я думаю. Это во-первых. Во-вторых, есть большая проблема, видите, с этим. Люди смотрят на концепцию равных возможностей так, как будто бы все люди равны. На самом деле все люди разные, и то, что у человека есть какой-то опыт, не доказывает, что он настолько же хорош в работе, как человек, у которого этого опыта столько, сколько у него. То есть сравнивать чисто по опыту очень-очень странно и очень-очень сложно. И из-за этого, на самом деле, в больших компаниях огромная проблема вокруг этого. Странно про это говорить, но в целом в странах Восточной Европы, я сейчас не из воздуха это высасываю, мы 4 или 5 лет назад, я пытался провести исследование на эту тему. В странах Восточной Европы вот этот gender gap, о котором все говорят, то есть разрыв между зарплатой мужчин и женщин, он на самом деле в странах Восточной Европы сильно ниже. Я не очень понимаю, с чем это связано. Возможно, это на самом деле связано с тем, что, ну, действительно, кроме шуток, в странах бывшего соцлагеря немножко по-другому относились к женскому труду, и, ну, меньше было в этом смысле каких-то проблем в прошлом веке. Но сейчас, когда у нас везде капитализм, ну, в той или иной форме, какая-то часть вот этого постсоветского наследия в отношении равенства женщин, как минимум не на руководящих должностях, а на всех остальных, она более-менее осталась. Вот. Но в целом, конечно, мне кажется, Apple можно посочувствовать только, потому что сейчас будет очень прям тяжело, особенно на фоне того, что в Apple в прошлом году было два очень интересных судебных дела про харассмент, про домогательство на работе. Причем одна из женщин, которая, собственно, обратилась с этим, она то ли финансовый, ну, как бы она то ли вице-президент по финансам, то ли вице-президент по юридическим каким-то делам была. Так что там все тоже довольно жестко.
Гриша, неужели в такой крупной компании, как Apple или другие какие-то большие международные компании, настолько индивидуально устанавливаются зарплаты? Я думал, что там штатное расписание и все, и там фиксировано для должности
Нет,
зарплата.
там нет инженера первой категории, там немножко не так это устроено. То есть,
Но смотри, не, но вилки-то ведь есть.
Ну, вилки есть, но там часть там инженеров, которых, например, в рамках, опять же, acquisition, да, M&A, приобрели вот со стартапами, это очень частый как бы формат покупки. Кого-то перекупили из другой корпорации, например, на большие должности, то есть человек, у него есть какой-то опыт, соответственно, он приходит своим опытом, его HR как бы целенаправленно перекупает. То есть здесь очень много нюансов.
Да, конечно. Там все в этом смысле непросто, а особенно это непросто, когда ты поднимаешься на уровень вице-президент, директор направления, там senior вице-президент. Это прям там вообще нет никакой нормы на там никаких уровней нет, и ты не можешь сказать, что вот ты когда как VP придешь, тебе заплатят, не знаю, 500 тысяч в год. Нет, там каждого человека рассматривают индивидуально.
Да, еще relocation есть, когда ты в одной стране работал, в другую страну переехал, тоже, в общем, такой нюанс. Я вообще здесь всегда обычно такие разговоры приходят к так называемой положительной дискриминации, и я каждый раз, я за в целом, наверное, но я каждый раз вспоминаю, как в ЮАР, когда, значит, победили апартеид, у них был процент чернокожих в советах директоров. И так как не хватало своих чернокожих, ну, с необходимой квалификацией, их завозили из Кении. Реально. То есть завозили финансистов, которые выполняли роль членов совета директоров для того, чтобы норму соблюдать. Вот когда, чтобы, главное, чтобы исправительная дискриминация не доходила вот до такого бреда.
Слушайте, у нас есть еще одна тема, которую мы зачем-то не подумал, что полчаса будем разговаривать про санкции. Это я не подумал. Добавили прям даже на обложку, и хотелось бы ее успеть быстренько обсудить с вашего разрешения. Просто, опять же, тут интересно, тема не совсем свежая, но, ну как, она майская, но лично мне это исследование попалось на глаза только что. Достаточно интересное, весьма научное исследование, которое показывает, что, судя по всему, в достаточно большом количестве случаев, больше 51, ChatGPT версии 4.0 и даже в версии 3.5, то есть мы пока не говорим даже о более современном версии ЧО, такие проходят тест Тьюринга, и такие собеседники, как минимум в 51% случаев, если речь идет о GPT-3.5, думают, что они разговаривают с реальным человеком. Мы в будущем все-таки или как?
Знаете,
Люди тупеют.
тут интересно, что как был проведен, собственно, тест. Это не классический тест Тьюринга, хотя он на него максимально похож. Логика такая. Представь себе, что сидит жюри из 10 живых людей, и им показывается, им как бы дается чат, окошко чата. И по истечении 5 минут в этом чате у человека спрашивается, как ты думаешь, это был робот или живой человек? И больше, чем в 50% случаев, это вот то, о чем Дэн сказал, люди принимают бота за живого человека. Это не значит, что, то есть, чтобы вы понимали, людей принимают за людей больше, чем в 60%. То есть там нет такого, что 100% людей опознают за людей. Нет. Примерно 40% людей считают ботами. И вот эта разница 50-60%, она на самом деле очень, ну, она очень, очень небольшая. Этот разрыв показывает, что люди в целом пришли к такому моменту, когда мы уже не особенно можем отличить, ну, вот это добро от зла и живых людей от роботов.
Да, я, кстати, интересно, что я читал новость буквально месячной давности, где было сказано, что по прогнозам специалистов AI сможет пройти тест Тьюринга примерно в 2029 году. Новость месячной давности, чтобы никто не сомневался. А во-вторых, дело в том, что, вот как опять же эти люди пишут, и за что купил, за то продал, звучит разумно, что проблема, что этот тест предпочитает только текстовое взаимодействие, только, соответственно, если рассматривать и другие варианты взаимодействия, то есть с использованием, там, не знаю, визуальные, голосовые и так далее, то тут, в общем, есть над чем работать, и, в общем, там есть еще масса тестов, которые нужно будет проходить.
Конечно, и на самом деле это, ну, долго, ну, много времени займет научиться по-настоящему работать с голосом и со звуком и с видео. Что такое много времени? Но давайте на будущий год это уже будет работать. К сожалению, для людей современные нейронки работают вот так. В смысле, скорость изменения вот такая. В порядке анекдота вам хочу рассказать, что тут мои друзья из одной довольно любопытной компании построили очень интересную штуку. Знаете же, да, как играют в мафию? Вот есть классическая игра в мафию, где люди садятся, разговаривают какое-то время, потом, значит, наступает ночь, и как бы одна из команд говорит, кого хотят убить, ну и все по классике. Так вот, ребята построили практически такую же систему. Они садят как бы в одну групповую комнату, в смысле виртуальную, конечно, чат-комнату, четыре живых человека и четыре бота. Никто из них не знает, кто из них кто. И раз в какое-то время, ну, что одна команда, что другая, голосует за то, кто значит, живой человек, а кто бот. Нужно это для того, ну, и понятно, что там кого-то по одному убирают, собственно, для чего это нужно? Чтобы понять, люди или роботы лучше отличают людей от роботов и наоборот. Интересный эксперимент такой. Следствие показало, что люди проигрывают больше, чем в 80% партий. Выигрывает та команда, которая, ну, лучше всех угадала, как вы понимаете. И это, на самом деле, страшная история. Роботы лучше, чем люди, отличают роботов от людей, тоже не в 100% случаев. Но, ну, нам должно быть грустно.
Это называется, я просто вот в списке тестов, которые надо пройти, там как раз есть обратный тест Тьюринга. Да. Это когда человек должен заставить нейросеть поверить, что она общается с другой нейросеткой. Вот.
Да.
Там еще есть Lovelace 2.0, это, значит, некий тест, где значит, Ада Lovelace предположила, что компьютер не сможет создавать оригинальные идеи, выходящие за рамки того, что, на что он запрограммирован. Есть визуальный тест Тьюринга, да, ну, по изображению. Соответственно, есть тест Маркуса, это когда нужно оценивать когнитивные способности AI на основе просмотра видео и телешоу без субтитра и текста. То есть он должен понимать сарказм, юмор, иронию там, и так далее и тому подобное. То есть, в общем, тестировать еще AI мы будем и так, и сяк, и в хвост, и в гриву.
Слушай, ну, мне кажется, это очень сложно. Вот, понимаете, сарказм, юмор. Я, знаешь, периодически захожу посмотреть в комментарии к точке. И там хорошо видно, что люди тоже не особенно понимают сарказм, юмор. И часто без субтитров не очень понимают, о чем мы говорим. Но хорошо, что им все это в целом нравится.
Все так и есть. То есть мы сами не всегда пройдем. Да, это правда.
Ну что ж, мы сегодня узнали, что как минимум еще год нам с вами придется выходить сюда вот лично во плоти со своими голосами, и только через год вместо нас будут выходить продвинутые нейросети. Тем не менее...
Как знать, может быть, мы уже продвинутые нейросети.
Да, попробуй убедить нас, чтобы нет.
Хотелось бы верить, что мы настолько умные... Но в себе я не уверен ни насколько. Ладно, еще раз, поставьте, пожалуйста, лайки обязательно, потому что это самый последний на этой неделе эфир на этом канале, и если его не поддержать, то это первое. Второе, в описании есть ссылки на все ресурсы наших экспертов, и, может быть, даже уже и на мой канал надо будет проверить мне самому. Третье, в описании есть ссылки на магазины мерча, всякие такие полезные, интересные вещи, которые... Ну, вам явно нужны. Ну и последнее. С вами сегодня были Оскар Туганбаев, Михаил Гуревич и Григорий Бакунов. А меня зовут Денис Альшанов, и мы с вами встретимся через неделю. Пока.
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 Пока.